Эксклюзив.
За украинскими выборами внимательно наблюдают не только жители Киева, но и народ Донбасса. Этой весной ровно 5 лет с момента отделения ДНР и ЛНР. В преддверии этой даты наш специальный корреспондент Дмитрий Стешин взял эксклюзивное интервью у главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.
Оцените, пожалуйста, прошедшие 5 лет, что потерял Донбасс, что приобрел.
Донбасс заплатил и продолжает платить очень высокую цену за то, чтобы выстоять. Но можно сказать однозначно, что другого пути у нас не было. Мы не имели права потерять свои корни, свою веру, свое понимание, что хорошо, что плохо. Сейчас уже на протяжении 5 лет, конечно, самой большой сложностью остается неопределенность. Это сковывает, это ограничивает. При тех ограниченных возможностях Донбасс где-то продолжает делать невозможное. В тех условиях 2014-2015 года выстраивались ветви власти, формировали все социальные институты, восстанавливалась экономика. Жители Донбасса всегда ставили себе высокую планку, смотря вокруг, сколько есть проблем. Конечно же, мы собой недовольны. Мы хотим заметных улучшений, хотим заметных улучшений уже сегодня. Но, как бы это парадоксально ни звучало, этой неопределенностью в настоящем Донбасс получил себе будущее. С нынешней Украиной у Донбасса будущего не было, потому что нынешняя Украина опирается на националистические взгляды, на перекраивание истории и прочее.
Я вот сейчас подумал на секунду, что гражданская война была неизбежна при любом случае, что если бы Донбасс остался, не было бы событий весны 2014-го, Донбасс бы остался бы в составе Украины, возможно, бы все равно бы вспыхнуло, но уже чуть позже и, может быть, еще больше.
Эта война была бы более унизительна. Не более унизительна, она была бы в принципе унизительна, потому что мы сначала согласились бы с чуждыми нам взглядами, а потом бы начали терпеть угнетение стороны пронацистских, провластных кабинетов. И, конечно же, пришлось бы все же отстаивать свои интересы. Но уже с оглядкой на то, что мы начали сдавать свои позиции. Донбасс себе этого позволить не мог. Поэтому произошло ровно так, как произошло весной 2014 года. Это был порыв, общий порыв Донбасса.
Многие считают, что РФ Федерация держит Донбасс на некотором таком отдалении. Кто-то вообще говорит, что Донбасс сливает и уже 5 лет не могут никак слить. Есть другое мнение, что вот я его придерживаюсь, что идет очень интенсивная интеграция Донбасса и России. Как дела обстоят на самом деле?
Ну, есть определенный геополитический политез. Россия одна из немногих стран, которая играет по правилам и которая отвечает за свои слова. Непосредственно есть Минские соглашения. Это тот шанс, который был дан Украине. Сделайте. Не делайте. Конечно же, Донбасс никто не собирает бросаться. Поэтому все процессы по факту интеграционные идут. И мы еще с 2015 года видим это на конкретных примерах. Изначально это, конечно же, гуманитарные акции. Украина начала вымывать гривну, да, Россия предоставила возможность, и здесь появилась рублевая зона. Очередной гуманитарный жест со стороны президента Российской Федерации, когда начали признаваться наши документы, это же тоже более чем весомо. То ли бы мы были замкнуты только внутри республики, это тысячи, там, десятки тысяч человек, у которых не было других документов. Не было возможности нигде в другом месте их получить. Конечно же, Россия идет на то, что признает наши документы. То есть поэтому здесь нужно смотреть на конкретные действия, на конкретные поступки, которые зачастую являются вынужденными. Но Россия планомерно идет, при этом не нарушая никаких там обязательств или слов, да, в международном пространстве. Это тяжело, это действительно вызывает у некоторых неоднозначную реакцию, потому что многим хотелось бы быстро, сегодня, прямо сейчас, и так, как в Крыму. Увы, наш путь по объяснимым и объективным причинам длиннее, но направлен ровно в ту сторону, как происходило и в Крыму.
А остались ли какие-то контакты с Украиной в республике? Есть ли там какие-то друзья? Есть ли политические соратники, может быть, тайные? И платят ли Донбасс по-прежнему налоги на Украину, или вопрос был закрыт в 2016 году?
В отношении налогов вопрос был закрыт еще в 2016 году. В плане политических друзей, увы, таких нет. Сторонники среди общества гражданского на Украине, конечно же, они есть. Но они очень тоже ограничены. Даже возможность высказать свою позицию. Мы это тоже прекрасно понимаем. И это воспринимаем как вот факт. В наших силах, и это исходило из наших, наверное, каких-то внутренних моральных обязательств, было начать гуманитарную программу по соединению народа Донбасса. Для абитуриентов с Украины, с части Донецкой области подконтрольной Украине, наши вузы открыты. Причем на достаточно льготных, понятных условиях. Мы ни перед кем не закрываем двери перед теми людьми, которые готовы и хотят поучаствовать там, в спортивной жизни республики, в культурной жизни республики. Ну и, конечно же, есть еще такие знаковые моменты. Мы ежегодно уже это уже, в принципе, в себе ввели за некую там, традицию. 9 мая мы выплачиваем там, да, единоразовые какие-то выплаты ветеранам Великой Отечественной войны. После того, какое там отношение, как нивелирована была Великая Победа на территории Украины, конечно же, это нашим долгом является тут поддержка ветеранов.
А если не секрет, то как эта схема выглядит?
Ничего здесь такого нет, они могут приехать и получить, причем специально делаем условия, то есть они могут получить там на КПВВ. Даже не заезжая на территорию республики.
В 2014 году казалось, что Донбасс движется, есть путь, который ему нужно пройти. Вот в этот раз я оказался вот впервые над городом, над Донецком, на такой доминанте, на высоте там этажей 16. Листвы не было, я увидел, что очень много зданий недостроенных в разной степени, коробки. То есть город как будто вот срубили в момент его экономического роста, но ничего не развалилось. Донбасс, как мне показалось, законсервировался, вот как... Техника хорошая на складе, вот я ошибаюсь.
Многие процессы просто замедлились. Замедлились по объективным причинам, как я говорил, некая вот неопределенность, она накладывает свой отпечаток и на разных отраслях, ну и безусловно это касается и бизнеса. Много было инвестиционных проектов, и стройки продолжаются и сейчас, и дома строятся сейчас. Но просто не в тех темпах, не в том количестве, как это происходило до войны. Конечно же, это отпечаток блокад, это отпечаток непризнанности. Мы это воспринимаем ровно таким образом, как необходимый, наверное, там, период, который нужно пережить, при этом ничего не разрушив и создав необходимый плацдарм для дальнейшего потом старта. Необходимо окно возможностей. Окно возможностей на геополитическом, наверное, каком-то уровне. И тогда все будет так, как должно быть.
Что самое важное вы сделали вот за этот период на посту главы? Какие реформы, законы?
Сложно оценивать себя. Это пусть лучше делают уже, наверное, люди. Но в целом могу сказать, что недоволен, наверное, тем результатом, который есть на сегодняшний день. Он должен быть лучше, выше. Опять сказываются некие ограничения, то есть это в маневре. Тем не менее, можно говорить о том, что там важным является выделение правительства в отдельную ветвь власти. А к бизнесу в целом, да, пересмотрено отношение со стороны государства. И сейчас предпринимается целый ряд мер по тому, чтобы был благоприятный инвестиционный климат. Ну, что касается еще важного направления сельского хозяйства, принят ряд нормативно-правовых актов, которые упрощают. То есть сельским хозяйством должно заниматься выгодно. И здесь тоже не должно быть никаких ущемлений со стороны государства, только помощь. Ну и еще из важного, наверное, снижение цены на топливо. Мы смогли выровнять, наша команда смогли выровнять с ценами соседних регионов Российской Федерации.
Не приходилось сравнивать уровень жизни здесь и на Украине? Меня поразило, что коммуналка всего 600-700 рублей. Хотя зарплаты, конечно, маленькие, там 10 тысяч.
Постоянно сравниваем, потому что нужно понимать, как не должно быть, да, и мы смотрим на Украину, и как, и куда, к чему нужно стремиться. Поэтому мы смотрим еще и сравниваем с регионами Российской Федерации. Мы проигрываем, где-то проигрывает Украина, но если мы идем по восходящей, то есть мы понимаем, и у нас уже стоят конкретные планы, сроки, то на Украине мы видим, все идет по нисходящей.
Я вот когда-то пришел в военную журналистику 15 лет назад, именно из-за того, что мне не понравилось, как мои коллеги в Первую Чеченскую стреляли, по сути, России в спину, вот работая на фронтах, да, у меня была такая сверхзадача. А вот у вас какая сверхзадача, как у главы?
Вернуть Донбасс на большую родину, причем как полноправного члена семьи. В этом вижу свою задачу, сверхзадачу, и в этом вижу единственный возможный путь для Донбасса, чтобы Донбасс развивался, чтобы благополучие людей, которые являются тружениками, а уже и воинами, чтобы они были обеспечены всем необходимым, и чтобы в их семьях было полное благополучие.
Угу. Спасибо. Несланич, последний вопрос. Ваша оценка выборов на Украине, что изменится для Донбасса?
Иллюзий не испытываем, конструктивных изменений в лучшую сторону мы для себя не видим. Кто бы ни победил на Украине, увы, повестка диктуется извне. Какой-то самостоятельности или даже у инстинктов самосохранения для самой Украины речь не идет. Поэтому Донбасс в первую очередь должен рассчитывать на себя. Ну и, конечно, на поддержку своего союзника, проверенного уже за эти 5 лет. И это Россия.